Влада Ольховская. Сектор Фобос.
Астрофобия.
Аннотация. Сектор Фобос. Космическая пустота, спастись от которой не удавалось еще никому. Это территория аномалий, поглощающая любого, кто осмелится на нее ступить. Потеряв несколько экспедиций, человечество все равно не отказалось от попыток узнать, какие сокровища могут таиться за печатью из воплощения худших кошмаров. Новая экспедиция станет особенной. На мобильной станции, огромной как целый город, собраны очень разные люди. Добровольцы, готовые рискнуть всем ради науки, и опаснейший из преступников, работающий за помилование. Им предстоит провести вместе 10 лет в ограниченном пространстве, единственной искорке жизни среди мертвой пустоты. Но может оказаться, что самая страшная тайна сектора Фобоса не его аномалии, а способность пробираться в разум и душу. Часть первая. Экспедиция Нери Рузанова. Вы убили 111 человек. Можете ли вы хоть что-то сказать свое оправдание?
Я планировал убить 105, но увлекся. Да и цифра понравилась.
Понимаю. Я себе такими ответами не помогаю. Но мне уже ничто не поможет. Смотреть, как судью перекашивают от моих слов, занятно и даже забавно. На мою судьбу это никак не повлияет. Смертный приговор мне полагается в любом случае. Их лет 20 назад вернули в судебную систему. Смертные приговоры эти. Практиковали достаточно редко и за очень узкий перечень преступлений. Все равно находились толпы активистов, доказавших, что это негуманно, и даже худшим порождением рода человеческого нужно давать шанс. Так что при каждом суде с потенциальным смертным приговором у стен собирались протестующие. Как правило, юные, фотогеничные, не особо обремененные мозгами. Зато выносливые и способные орать до 24 часов в сутки. Но в день моего приговора у здания суда никого не было. Да, оно и понятно. Я не просто преступник, я легенда. Но легенда темная. С такой свяжешься и не докажешь уже никому, что ты воин света на стороне добра. На само упоминание моего имени принято хмуриться, реакция по умолчанию любого порядочного гражданина. Точнее, моего прозвища. Мое имя мало кто помнит, журналисты постарались. Так что в суде я вполне мог себе позволить что угодно. Моя судьба была предрешена задолго до того, как началась эта постановка на тему современного правосудия. Возможно, от меня ждали попыток оправдаться или давления на жалость, но мне было лень. Они все равно не поймут. Недостаток легендарного образа в том, что он уже устоялся, и толпа не желает его отпускать, как любимую игрушку, без которой младенцу не заснуть. Мне положено быть не человеком даже, а монстром, который жрет невинных и запивает кровью праведников. Зловещий хохоча при этом, естественно. Кстати, жрать и хохотать одновременно — та еще задача, но мы, монстры, справляемся. И разве такое существо, нарисованное журналистами и принятое толпой, имеет право говорить о том, что даже серийные убийцы
не всегда убивает из удовольствия. Чаще всего, да. Но иногда, потому что так нужно, потому что кто-то должен сделать. И хреново, что эта участь выпала тебе. Однако жаловаться некому. И ты просто делаешь. Судья не готов был слушать точно так же, как я не готов был говорить. В его крошечных глазках с первого заседания плескалась искренняя ненависть того, что отчаянно хочет казаться хорошим человеком. Но рядом с такими, как я, разом ощущает свои пороки очень уж горячо и остро. Наказывая меня, он отпускает пару-тройку грехов себе. По-другому обычно никак. А может, он был знаком с тем федеральным судьей, которого я убил. Это тоже вариант. В любом случае, мой смертный приговор он произносит с нескрываемым удовольствием. Он ждет реакции. Я вздрогну? Я заплачу? Я посмотрю на него в наивном шоке того, кто надеялся выжить. Однако я продолжаю разглядывать его, как груду компоста в шапочке. Интересно, кто сделал форму федеральных судей настолько дебильной? Наверняка тот, чьего родственника тоже приговорили к расстрелу. Отомстил как мог. Вот о чем я думаю, пока судья рассказывает мне, что от моей никчемной жизни осталось всего 8 дней. Он это замечает. Не совсем же дурак. Ваши жертвы, наконец, получат отомщение, которого заслуживают. Он делает очередную попытку полить меня пафосом. Презрение, которое он щедро закладывает в обращение на «вы», должно подчеркнуть, насколько он лучше меня. Вам неведомо милосердие. Мне надоел этот цирк. Пора его сворачивать, и я показательно удивляюсь. Почему же? Ведомо? За время наших не слишком приятных встреч у меня было не меньше 10 шансов тебя убить. Но я действительно не хочу портить цифру 111. Он поперхнулся воздухом, побледнел. Попытался рассмеяться, но получилось больше похоже на кашель. В конце концов, судья осознал, что показное благородство сохранить не получится, и визгливо потребовал увести меня прочь. Вот таким был финал моей истории. Осталось лишь послесловие. Эти 8 дней в камере и последующая казнь. Расстрел. Чаще назначают инъекцию, кстати, но со мной решили не рисковать. Они сами не знают, какой яд меня возьмет, а какой нет. Между прочим, я сказал судье правду. Я действительно мог бы его убить. После задержания меня пытались разоружить, как могли, но очень сложно найти оружие, спрятанное под кожей. В тюремные охранники гениев не берут. Точнее, не так. Гении сами не идут работать тюремными охранниками. Есть занятия поинтересней. Ну а те, кто все-таки устроился на такую должность, искренне верят машинам. Они считают, что если сканер ничего не нашел, то ничего и нет. Им и в голову не приходит, что кто-то может использовать нейрочип, чтобы передать сканеру нужные сведения. Ну а традиционный обыск в моем случае бессмысленен. Разве что вивисекция. Но это дело хлопотное. Да и защитникам прав человека все-таки придется пошевелиться в таком случае, чтобы не растерять остатки репутации. Так что оружие у меня было. Достаточно, чтобы обеспечить судье все те ощущения, о которых он с ужасом читал в представленных полиции протоколах. Точно так же я мог поступить с парой-тройкой охранников и конвоиров. Но я чертовски милосерден, хотя журналисты об этом не напишут.